чтобы мы настроили свой разум, свое сердце, насколько это возможно, слушать Слово Господне. Мы продолжаем изучать книгу «Деяния апостолов». Мы с вами на 14 главе. Я кратенько хочу напомнить, что это очень уникальная книга по многим причинам. Одна из причин в том, что это настоящее сведение, данное того, как родилась церковь, как она сформировалась и как она стала влиять на мир, мир, который сопротивлялся истине Божией, и как верные, преданные Богу достигли сегодня наших дней, нашей местности. Это книга, подчеркнуть деяний, смотрите, друзья, дел. Именно дел. В наше время хватит разговоров, теории, философии, разных утонченных каких-то диаграмм, всего того, что просто перегружает людей. Но церкви со слабыми тоненькими ножками, которые не могут сегодня нести груз этих знаний, и они падают. То, что мы видим в книге «Деяний», то, во что они верили, то, чему были научены Божьей силой, силой Духа Святого, они это делали. Там практически нет никаких доктрин. В этой книге практически нет никаких повелений. Все, что мы находим в этой книге, мы видим описание, дела. В 14 главе мы смотрим процесс, или видим процесс развития церкви, первого миссионерского служения, где церковь, мы не знаем ни количество людей, мы не знаем этническую группу, кто там был, но мы знаем, что это была живая церковь, где избрали лучших из лучших среди себя и их отправили на служение. Их отправили для того, чтобы исполнить это великое поручение. Если вы в сознании держите эту последовательность, логику всех событий, да, мы можем ясно представить, что когда Господь был в теле, когда с учениками Он прощался, Он говорил о том, что вы примете силу Духа Святого. И Он повторил эту заповедь, которую Он говорил, которая записана у Матфея немножечко другими словами, что идите по всему миру, проповедуйте Евангелие и делайте учеников, и крестите их. И вот Он конкретно сказал, ваша миссия начинается с Иерусалима, потом во всей Иудее, в Самарии и до края земли. Братья и сестры, это ценность любой церкви. Все церкви, которые сегодня превратились в музеи и хранительницы традиций, от ортодоксальных до каких-то там других крайностей либеральных, они не несут или, по крайней мере, лишены способности исполнять это великое поручение. Люди, которые замкнулись на себе и развлекают друг друга концертами, развлекают друг друга разными программами, чем угодно, они потеряли ту главную мысль, потеряли этот фокус служения и исполнения великого поручения. Теперь вы понимаете, что этому миру, хотя они так и не скажут и нигде не напишут, нужна здоровая, живая и сильная церковь. Та церковь, которая провозгласит им путь спасения. Та церковь, которая укажет им путь спасения. Та церковь, которая сама знает путь спасения. Та церковь, которая до пришествия Христа является силой и солью, и светом, могуществом, которое сохраняет этот мир от разложения и дает возможность каким-то образом жить еще эти короткие дни на земле. Все остальное, чем обрастает церковь, либо балласт, от которого нужно избавляться, либо правильные средства, благодаря чему нужно достигать этот мир. Это движущая сила и мысль церкви. И мы видим, что такие же простые люди, как мы с вами, может быть, в силу разных обстоятельств, более с благородных семей, с более высоким образованием или с какими-то другими способностями, были вовлечены в этот процесс. Эти имена чаще встречаются на страницах Писания. Мы говорим в данном случае о Павле и Варнаве, об этих братьях, которые в этом первом своем служении очень много сделали. И для нас это модель. И сегодня мы с вами поговорим о четырех стандартах миссионерского служения или четырех стандартах служения миссии. Кстати, мы видим, что это, я повторюсь, да, это не повеление, это не является чем-то доктринальным, что мы вот просто должны мгновенно этому подчиняться. Это наблюдение, это то, что мы видим в жизни этих людей. Но всем нам,
это не просто должно пригодиться, а должно стать таким же нашим стандартом. Потому что мы хотим, чтобы внутри нашей церкви Бог взращивал миссионеров, чтобы люди, если в классическом таком понимании не будет миссионеров, которые уедут за пределы города или страны, то, по крайней мере, у каждого из нас есть своя где-то Самария. Свои есть какие-то границы, контакты с людьми, где мы выходим из так называемой, то, что мы говорим, зоны комфорта. Это достаточно полезно нам будет. Мы увидим, как Бог работал через этих людей, что они ценили. Я понимаю, это должно стать огромной, огромной ценностью сегодня всех нас. Наш формат будет вся 14 глава. Мы постараемся посмотреть на все эти четыре стандарта миссионерской жизни и служения. Но я хочу, чтобы мы вместе прочитали с вами и совершили молитву один стих или часть одного стиха. Давайте, пожалуйста, мы встанем, стоя, выслушаем Слово Господне и помолимся. Я читаю 14 главы, 22 стих. Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Господи Боже наш, великий и славный, Ты задумал церковь Твою, Ты ее осуществил, и до сих пор Ты поддерживаешь в церкви Твоей жизни. И как только завершится план искупления, как только те грешники, которые записаны в книге жизни, войдут в этот ковчег спасения, Ты закроешь во имя благодати, и этот мир предстанет пред судом. Мы живем в дни благодатные, в дни тогда, когда Ты церкви своей позволяешь трудиться. Мы много все знаем, Господи. Помоги, чтобы это знание стало влиять на нашу волю, на нашу жизнь практическую, повседневную. Пусть Твое Слово, которое сегодня мы будем изучать, достигает наших сердец, нашего разума, нашей воли, нашей жизни, чтобы мы это могли применять в своей повседневной жизни. Просим излить Твою благодать, милость и мир, Господи, на нашу церковь. Используй нашу церковь там, где Ты ее поместил. Используй каждого из нас, наши семьи, там, где Ты нас поместил, влияя на этот греховный мир. Благослови, Господи, чтобы Твоя милость и Твоя благость, которая почивала на ранней церкви, на жизни святых Твоих детей, апостолов, Павла и Варнаве, о котором мы сегодня будем говорить, чтобы тот же самый Дух пребывал на нас. Раскаиваемся пред Тобой, Господь, потому что осознаем, далеки мы от этих стандартов. Будь милостив к нам. Исцели нас, взращивай нас, освящай нас, веди путем правды, мира и любви. Ради Христа и во имя славного имени мы молимся. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь, братья и сестры. Я хочу напомнить кратенько, буквально маршрут. И если еще получится, в конце мы посмотрим карту, чтобы визуально у нас было представление, откуда начинали апостолы свое служение. Итак, их жизнь, их миссия началась, как ни странно, но с языческого города Антиохия. Это была база миссионерской церкви, одновременно база по отсылке миссионеров. Так Павел, Варнава, потом к ним присоединился Марк. Сначала прибыли на Кипр. На Кипре, мы знаем, были у них интересные достаточно встречи и служения. Потом они переместились на материк современной Турции. Потом они оказались в Антиохии. Мы видели с вами стратегию, какую использовали апостолы. Они были вхожи, будучи иудеями, в иудейскую синагогу. Им в силу разных обстоятельств давали свободно проповедовать. И тем самым они возвещали Евангелие. По разным причинам им сопротивлялись. Исполняя Писание, исполняя заповедь Христа, они принимают вас в одном городе, уходите в другой. И так они оказались в другом городе, Иконе. Вот мы потихонечку с вами будем читать весь этот раздел 14 главы с 1 по 7 стих. Откройте, пожалуйста, если у вас еще не открыт текст, прочитаем этот раздел. В Иконе они вошли вместе в иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое множество иудеев и эллинов. А неверующие иудеи возбудили и ожесточили против братьев сердца язычников. Впрочем, они пробыли здесь немалое время, смело действуя в Господе, который восвидетельствовал слову благодати своей, творил руками их знамения и чудеса. Между тем народ в городе разделился, и одни были на стороне иудеев, а другие на стороне апостолов. Когда же язычники и иудеи со своими начальниками устремились на них, чтобы посрамить и побить их окрестности их и там благовествовали. Первый стандарт, который стоит отметить в жизни и служении апостолов, это смелость. Вы знаете, смелость, она в данном случае проявляется очень, может быть, на первый взгляд, незаметно для нас и непривычно для нас. В чем? Потому что всегда мы смелых людей представляем. Это те, кто бросаются в толпу и один разбивает какой-то там отряд. Это смелый человек, не боится. Возможно, это подходит к этому. Но в данном случае, посмотрите на смелость апостолов. Первое, то, что мы можем и должны отметить, это их смелая проповедь. Смелая проповедь выражалась в том, что они безбоязненно проповедовали о личности Иисуса Христа в тех условиях, где заведомо их не воспринимали. Вы помните, как Павел в посланиях своих иногда достаточно подробно он объяснял, с каким огромным трудом он, оказываясь в разной категории людей, пытался благовествовать Евангелие. Оказываясь среди иудеев, проповедь о Христе что вызывала? Соблазн. И как только он говорил об имени Иисуса Христа, сразу же уши люди закрывались, и злобные лица слушателей мгновенно превращались в желание растерзать этого человека. Что иногда это происходило? Как только они оказывались в другом контексте, среди язычников, проповедь о Христе также вызывала другую реакцию, но реакцию юродства. Они понимали, что вы безумствуете, и за кого вы нас принимаете? Вы думаете, мы это проглотим? Посмотрите их смелость. Они говорили о Христе безбоязненно. Третий стих мы видим. Обратите внимание на 19 стих. Лука точно подмечает и говорит, смело проповедовали о Господе, смело действовали о Господе. Они были смелыми людьми. Я вспоминаю перечитанные проповеди Спарджона, и, знаете, достаточно точно он определял людей, или даже, можно сказать, высмеивал людей, которые были сосредоточены на человекоугодничестве. Он всегда рекомендовал таким людям. Он говорит, изберите себе другую профессию. Если вы хотите угождать людям, станьте портным, станьте сапожником, станьте парикмахером, делайте людям прически, шейте одежду, обувь, абсолютно все то, что они вам закажут. В таком цвете, в таком размере, в таком фасоне, то, что им нравится. Но если вы хотите быть проповедниками Евангелия, вы не можете быть человекоугодниками. Вы должны проповедовать то, что вы знаете. И вы должны говорить то, что вы знаете. Я замечаю, кстати, когда у меня случаются разговоры, можно сказать, в кавычках, евангелизационные, большую часть или львиную часть я говорю в общем о Боге, о каких-то принципах, о каких-то общих понимающих взглядах на жизнь, о мировоззрении. Да, это библейская тема, да, это важно. Но минимум о Христе. И знаете почему? Потому что как только начинаешь конкретизировать имя Христа, люди мгновенно закрываются. И здесь уже на подсознании вырабатывается какой-то механизм или принцип этого благовестия. Чем больше ты говоришь абстрактно, тем дольше ты общаешься с человеком. Ты говоришь о Боге Творце, ты говоришь каких-то там сложных, запутанных ситуациях в мире, в обществе. Но когда ты говоришь, что тебе нужен Христос, Мессия, стена, они абсолютно по-другому строили свой процесс или принцип благовестия. Это были смелые люди. Во-вторых, их смелость выражалась в том, что они абсолютно не переживали результаты своего благовестия. Безбоязненность за тот эффект, который вызовет у них после проповеди. В нашем тексте мы видим, чем заканчивались их проповеди. Посмотрите, почему они оказались в Иконии? Потому что их нагнали с Антиохии. Всякий раз, когда они проповедуют истину, истина что? Разделяет. Истина разделяет. И причем о разделении не просто бумаг, что кто-то мыслит вот так, они какую-то там вещь рассказали, и люди начали думать чуть-чуть уже не так целостно, как раньше. Мы читаем, что город разделился. В 13 главу мы видели, что там тоже общество разделилось. Язычники пришли слушать. Целый город собрался. А дальше, когда мы будем изучать, да, мы то же самое заметим в 17 главе. В Фессалониках. Они пришли в синагогу после проповеди. Группа отделилась. В 23 главе, где Павел проповедовал религиозным людям, и там разделилось собрание, написано. Истина разделяет. Для этого она предназначена. В чем смелость? То, что я не боюсь проповедовать истину, зная, что результат может быть разделение. Мы живем в такой период и в такое время, когда кто-то впрыснул нам этот яд единство любой ценой. Кто-то просто переставил ценности и стандарты настолько, что люди говорят обтекаемо, срезают острые углы, не поднимают острых тем Библии, не проповедуют прямо, не проповедуют конкретно, не проповедуют то, что нужно людям услышать, а проповедуют то, что хотят люди услышать. Они хотят завоевывать публику, они хотят слащаво возвеличить себя для того, чтобы быть приятным проповедником или церковью, известным в том, что они совершают только дела милосердия, они не говорят о каких-то сложностях. Вот это прелесть. И когда только что-то происходит острое, могут быть проблемы. Вы помните, и мы часто в последние дни наши говорим об этом, что Христос, когда пришел в мир иудеев или Израиля, в мир религии, в мир, где люди думали, что они по-настоящему почитают Бога, по-настоящему служат Ему, Христос сказал: я пришел разделить. Я пришел разделить. Его деление общества было как раз-таки благодаря истине. Вот вы поклоняетесь вот так, если бы Он сейчас пришел в наш мир, в теле физическом жил, и посещая, будучи Богом, возможность от воскресения к воскресению любую церковь. И он бы мог сказать: вы поклоняетесь вот так, вот как нужно поклоняться, я говорю. Вы понимаете текст Писания вот так, а я говорю вот вам вот так. Я думаю, многие бы люди сказали: ну читай, как написано. Вот написано вот так. И поэтому вот так, и не иначе. А он пришел не просто подтвердить, что написано, а объяснить смысл написанного. Потому что именно смысл написанного является Словом Господним. И когда он оказался в этом обществе, людей, которые вот это написанное перевернули на свой лад, подсластили его или упростили, в обществе началось разделение. В 1620 году, это приблизительно 100 лет после реформации христианской, которую возглавил тогда Мартин Лютер, были сильнейшие гонения со стороны католиков на протестантской церкви. И вы знаете, в этот период они публично сжигали Библии, они публично Библии рвали, пинали ногами. Они глумились над всеми книгами, которые на тот момент были напечатаны. Они провозглашали эту книгу проклятой. Они призывали людей избавиться от этой книги по одной простой причине. Потому что они говорили, что Библия породила споры, разделения и конфликты в церкви. Современные мыслители псевдоединства, они говорят: сегодня никакая книга не должна стоять между человеком и Богом. И между человеком и человеком. Почему? Потому что эта книга по-прежнему разделяет. Павел предупреждал, чтобы нужно было бы остерегаться тех, кто производит разделение. Вопреки Писанию, вопреки истине. Но тогда истина точно Священное Писание разделяет, она к этому призвана. Она должна разделять нас внутри. Помните, как апостол писал в послании к евреям, когда сказал, что Слово Божье, оно живо и действенно. И оно разделяет. Оно внутри нас сначала разделяет. Оно отделяет дух от души. Человеческое или Божье от человеческого. Божье от мирского. Оно начинает производить в нас славные эти перемены. Если бы оно этого не сделало внутри нас, мы до сих пор были бы язычниками. Мы до сих пор жили бы в грехах своих. Вот эти два почтальона, Павел и Варнава, с этой вестью, которую Бог им вручил, приходят в одну синагогу, в другую синагогу, где бы они ни появлялись, и смело проповедовали. В начале этого текста, смотрите, как сказано, проповедовали так. Вот этот акцент на слове «так». Я представляю, как они проповедовали. Они не просто мямлили себе под нос. Ну, знаете, братья и сестры, ну, я еще раз хочу, конечно же, извиниться, может быть, это кого-то заденет, но я вам кое-что хочу рассказать сегодня. Они просто метали гром и молнию. Они провозглашали спасение в Иисусе Христе. И им все равно было, что эти люди о них подумают. Они говорили то, что им нужно было услышать для спасения их души. Они в пух и прах разбивали все эти человеческие настройки, всю эту комбинацию, которую люди придумали. Они ценили какое-то единство, но Павел принес им единство во Христе. Они проповедовали и проповедовали и проповедовали. Где сегодня такие проповедники? Где сегодня такие смелые евангелисты, смелые люди, которые безбоязненно могут провозглашать истину спасения? Такими людьми должна быть наполнена церковь. Братья и сестры, на любом уровне мы должны понимать, что наша смелость не в дерзости, не в способности набрасываться на людей, грубо обвиняя их в чем-то, в невежестве Писания там, или в каких-то других вещах, или в греховном образе жизни. Всегда помните, кем вы были, кем вы стали. Но проповедуя о Христе, смелость заключается в этой бескомпромиссности. Я знаю это слово, я знаю истину, я знаю Спасителя, и о нем я проповедую, не переживая абсолютно никаких результатов. Что еще можно сказать о смелости? Эти люди смело готовы были воспринимать и воспринимали угрозу. Эти люди смело воспринимали преследование и гонение. В нашем тексте сказано, после того, когда общество разделилось, а всегда те, кто таким образом поступает, нарушают, их начинают просто гнать. Они узнали, что их хотят побить камнями, и они уходят. Они уходят, если удастся нам посмотреть карту сегодня, они уходят восточнее этого города, восточнее Иконии, то, что мы читали, в Листре и Дерве, вот эти вот местности. На первый взгляд может показаться, что смелые люди, которые смело проповедовали в закрытых условиях, как только почувствовали, что их побьют, они сразу же смело ушли. Но вся глава, если ее мы увидим, прочитаем, мы посмотрим, что абсолютно они оставались тверды, не боялись никаких последствий за свою жизнь. Потом из этого города они перейдут в другой город. И побьют Павла камнями. И потом Павел и Варнава, это группа людей, которые с ними будут, ученики, смело снова вернутся в те же города, в которых их гнали буквально считанные дни. Они не уйдут на корабль. Вот вы знаете, Марк именно этого боялся. Он понимал, что миссионерская прогулка, она будет наполнена романтикой, приключениями. Он понимал, что он маме своей покажет фотографии, где он на корабле стоит со своими друзьями, как вот он в кафе где-то посидел с Павлом и Варнавой, автографы у каких-то туземцев. Но как только он столкнулся с какой-то реальностью, он понял, что это не шутки. Он понимал, насколько серьезно это служение. И он был прав. Это не прогулка, за это нужно платить цену. Это наивысший стандарт. С этого начинается. Я представляю, если бы я был на месте Марка, возможно бы мои коленки бы тоже дрожали. Заметьте общую тенденцию всех нас. Мы смелые у себя на кухне. Мы знаем, как управлять страной, как управлять городом, как управлять церковью. Мы знаем абсолютно все. Но как только он доходит до конкретного практического дела, я к этому не призван. Или это не мой духовный дар. Ну, пусть этим занимаются те, кто поставлен. Так вот, если мы смелые, мы должны быть смелыми в деле Господнем. И должны быть смелыми абсолютно всегда, во всех условиях. Следующий стандарт. Мы находим его с 8 по 18 стих. Это стандарт. Я его озвучу после того, когда мы прочитаем этот раздел. Давайте мы обратимся к нашему тексту. В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хромым, чрева матери своей, и никогда не ходил. Он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него, увидев, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом: «Тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа, встань на ноги твои прямо». И он тотчас вскочил и стал ходить. Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря по-ликаонски: «Боги в образе человеческом сошли к нам». И называли Варнаву Зевсом, а Павла Гермием, потому что он начальствовал в слове. Жрец же идола Зевса, стоявший пред городом, приведя к воротам валов и принеся венки, хотел вместе с народом совершить жертвоприношение. Но апостолы Варнава и Павел, услышав об этом, разодрали одежды свои и, бросившись в народ, громогласно говорили: «Мужи, что вы это делаете? И мы подобные вам, люди, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от этих ложных богов к Богу живому, который сотворил небо и землю, море и все, что в них, который в прошедших поколениях позволил всем народам ходить своими путями, хотя не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищей и весельем сердца наши». И говоря это, они едва убедили народ не приносить им жертвы и идти каждому домой. Следующий стандарт – это смирение. Это потрясающая комбинация в личности человека. Смелость и смирение. Когда они ушли из Иконии, а в другой соседний город, он, я не знаю, по расстоянию несколько десятков, может быть, километров находился, они пришли, и в данном случае они стали проповедовать уже другому контексту, язычникам. Они не были в синагоге, они проповедовали, как обычно, они собираются в каких-то людных местах, там есть инвалиды, люди, которые просят милостыню. Потрясающе! Это чудо, это сверхъестественное событие, когда мало того, что Павел его исцелил силой Христа. И я думаю, что он не единственный там был. Но Павел заметил в человеке способность уверовать. И не просто исцелиться, а быть спасенным. Это сверхъестественная способность. И они это использовали. И это успех. Это потрясающий успех. Представьте себе, абсолютно, если назвать это этим словом, дикая толпа язычников видит, что человек, просто глядя, да, на этого хромого, сказано, что он от чрева матери своей никогда не ходил. То есть это инвалид был. Вскакивает и начинает ходить. Местные-то знали его. Они понимают, что это не актер, которого с собой привели, да? Это тот человек, которого можно было каждый год увидеть в районной поликлинике, когда он приходил там продлевать инвалидность. И понимали, что это наш человек. Я был на некоторых евангелизациях, где видел людей, которых на колясках привозят. И потом они вдруг начинают ходить. У меня огромные сомнения относительно вот всякой этой честности. Очень многих привозят ходячих для того, чтобы создать вот этот вот эффект исцеления и создать вокруг себя ореол каких-то великих служителей и вот возвысить себя. Вы знаете, любой успех очень легко может человека увести от настоящего нормального почтения Бога. Может скружить голову, и вместо того, чтобы вся слава принадлежала Христу, эту славу могут обратить на себя. Я представляю, в каком шоке были апостолы, когда эти люди начали на местном языке говорить, потому что на тот период все люди общались на греческом, они понимали этот язык. Но когда они на легионском заговорили, что боги в человеческом теле сошли к нам и стали готовить им процесс поклонения, устраивать собрания, жертвоприношения, они не могли понять. Я прочитал к этому случаю одну такую интересную историческую заметку. Говорят, что в Листре легенда, когда-то в человеческом образе бог Зевс и Гермий тайно в человеческом образе сошли, посетив этот город, хотели благорасположения этих жителей. Они стучались в один дом, хотели гостеприимства в другой дом. Везде, куда бы они ни приходили, им отказывали. Кроме одной семьи, которая гостеприимно приняла. И вот в своем гневе по отношению к таким жестоковыйным жителям они полностью разрушили этот город. И всех жителей до единого убили. И люди жили этой легендой. Только вот эта вот одна семья, кстати говоря, что по этой же легенде, что после смерти муж и жена Зевс и Гермий их превратил в два могущественных дерева. Они, наверное, были вечно благодарны этим богам. Вот. И рядом с этими деревьями построили этот великолепный храм этим великим богам. Если это правда, что такой легендой жили эти язычники, несложно догадаться их реакцию. Наверное, они снова пришли в наше время, эти два человека. Зевс, бог богов, и его секретарь, Гермес, который громко молодой мечет, он провозглашает истины этого бога. Не откажем от гостеприимства и уделим им самый наивысший почет, который только можно. Быстренько готовьте жертву. Как только она воспала, мы узнали об этом. В знак того, что они поняли, что это богохульство, смотрите, они могли бы сказать, спасибо. Руку поцелуйте. Вы замечаете, как сегодня, да, вот элита священников в своем бесстыдстве, без всяких этих самых, подают руку, чтобы им простые такие же смертные люди целовали ее. Это абсолютно неприемлемо. Я не представляю, чтобы Петр, когда входил в церковь, да, на тот момент уже, которая существовала, можно было бы встретить, что у входа в церковь Петру руку целуют. Или Павел долго здоровается, да, вот так, и потом руку выше-выше поднимает, если человек не догадывается, что его поцеловали. Помните, я вам говорил, это в народе уже есть. Я когда-то в троллейбусе ехал, и с одним человеком разговорился, вот, и как-то быстро, нам хватило буквально 10 минут, чтобы пообщаться, пока мы ехали, там несколько остановок, вот, и я ему сказал, что я служитель церкви. И он схватил мою руку, хотел поцеловать. Я ее еле выдернул. Почему у людей сознание такое? Потому что когда-то часть этих служителей возвеличили себя. Посмотрите праздничные эти трапезы, когда у них вот эти колпаки на голове с бриллиантами, с золотом, вот эти громотводники стоят сверху, да, все сияет, все такое великолепно, когда в этих могущественных таких хитонах, которые прям как плывут по воде, вот просто великолепно, и жезлы вот эти все. Ни капли скромности, ни капли смирения. А если бы уже они исцеляли, так как Варнава и Петр, и, ну, Петр, можно сказать, да, что Петр воскрешал еще из умерших, Варнава, Павел и другие апостолы. Я не знаю, либо просто наносил, как бы носили. Просто невожители. Но эти люди сразу поняли. Вся слава принадлежит Богу. Павел и Варнава, будучи иудеями, в знак того, что происходит явное богохульство, они раздирают на себя одежду, они бросаются в народ и начинают по-гречески говорить, что стоп, 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 стоп. Мы люди, подобные вам. Мы здесь для того, чтобы указать вам на настоящего Бога. На Бога, который сотворил небо и землю. Смотрите, они не говорят из Ветхого Завета уже ни истории, ни ссылок. Они знают, что язычникам нужно. Они говорят о Боге Творце. Они благовествуют на понятном языке. смысла. Мы здесь для того, чтобы показать, что путь к спасению и к единственному спасителю. Отметьте, насколько апостолы были последовательны в том, что они применяли свои духовные дары. Сказано, что Бог своими руками творил чудеса и знамения через апостолов. Это не в Павле была энергия и в Варнаве, а именно он это делал. В этом сила и одновременно в этом смирение. Когда эти люди в этих особых вещах подчеркнули, что он исцеляет, он спасает, он путь, истина и жизнь. Хочу один текст привести, где апостол Павел в данном случае в послании к Коринфянам, да, вот, наверное, выражал свой статус неизменный, подчеркивал его кредо, подчеркивал его вот, неизменность положения в очах Божьих перед людьми. 2 Коринфянам 4:5 он говорит: «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса». Посмотрите, что Павел говорит. Если вам кажется, что вы какие-то особые, и имея свободные уши, приходим в синагогу, или где-то группа людей собирается, мы что-то утверждаем, мы хотим сказать следующее: не себя проповедуем, но проповедуем Христа. В этом смирении. Современный проповедник, буквально штрих такой, утверждает, словно Христос утверждал: «Я вам говорю». Вот эта вот дерзость, ты слышишь, ты должен, ты, я тебе это говорю, и ты возьми вот это и сделай вот так. Это очень тонкая и скользкая грань, когда между тем, что люди из себя представляют, занимают место своего Спасителя, когда он обязан так сказать. И люди даже не думают о том, что Писание говорит, а они говорят: «Я тебе говорю». Павел никогда так не поступал. Он всегда провозглашал: «Так говорит Господь». В скромности своего мог сказать: «А теперь не Господь говорит, а я говорю. Даю как не повеление, как позволение. Я думаю, что я имею Духа Божьего». Он всегда перестраховывался, чтобы люди не приняли, что он имеет какую-то неограниченную власть манипулировать людьми, управлять людьми, делать что-то такое в жизни людей, чего Бог не повелевал. Он всегда говорит: «Мы слуги Господни». Важный стандарт, кроме того, что это были смелые люди, это были смиренные люди. Это потрясающая комбинация. А третий, мы читаем совсем коротенький отрывок, 2 часть 18 стиха и 19 стих. «Между тем, как они, оставаясь там и учили, из Антиохии и Иконии пришли некоторые иудеи. И когда апостолы смело проповедовали и убедили народ отстать от них, говоря: они не говорят ничего истинного, а все лгут, и, возбудив народ, побили Павла камнями и вытащили за город, считая его умершим». Третий стандарт в этой истории миссионерского служения – это готовность страдать. Вы замечаете, как быстро сюжет поменялся? Люди, которые готовы были несколько секунд назад им принести жертву, воспринимали их богами, теперь берут своих же богов, побивают камнями. Как быстро происходит трансформация? Это то же самое, то, что мы находим в жизни Христа, когда, помните, встречали его при въезде в Иерусалим. Поклонялись, снимали одежду, ликовали, торжествовали, потому что у людей свое понимание было: сейчас он нам принесет благо. Как только они почувствовали себя обманутыми или не разоблачили вот то, что в хорошем смысле слова, то, что Христос должен принести такое благо, они сказали: смерть ему. В данном случае непонятно, что иудеи сказали, но смотрите, издалека из Антиохии, потом из Иконии, группа ревующих людей, пришли в Листру. На еще Савла, который ревновал, который гонялся за христианами, который с Иерусалима шел в Дамаск, для того, чтобы истреблять вот эту вот секту, как они понимали, злобную и вредную. А это же ревнующая группа людей пришли в Листру. Каким-то образом убедили этих людей, они сказали, они вас обманывают. Это какие-то трюкачи. И вот здесь мы видим ту часть смелости, что они готовы были страдать. Я не знаю, где оказался в данном случае Варнава, почему он не получил камнями. Это для нас остается тайной. На небесах спросим Варнава, где ты был в это время? Почему ты оставил Павла? Хотя мы видим, что он далеко никуда не уходил. Они вместе с Павлом потом в деревню пошли, в соседний город. Посмотрите чудо. Чудо. Павла побили камнями настолько мощно, что, наверное, проверили пульс, выписали справку, человек мертв. И его утащили за город, почитая его мертвым, но он не был мертв. Я хочу другое сейчас подчеркнуть. Две вещи. Первое. Когда Павел стал христианином, помните, когда Анании Господь явился и сказал, что ты должен прийти в такой-то дом, там этот человек молится. Он говорит, Господи, мы знаем об этом человеке, как он много зла делал в церкви твоей здесь, вот для того, чтобы причинять боль и страдания. Вот 9 глава этой же книги Деяний, 15-16 стих. Вот что Господь отвечает и говорит. Он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое. Господь перечисляет перед народами, то есть перед язычниками, перед царями и сынами Израилевыми. Вот 16 стих. Я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое. Немножечко позже апостол Павел, когда описывает свое служение, я думаю, что он описывал частично и это событие во 2 Коринфянам 11 главе. Я хочу прочитать 23 стиха. Послушайте. Вот что Павел говорит о своем служении, о своем стандарте. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах, многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано было мне по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками. Однажды, наверное, этот случай, камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение. Ночь и день пробыл в глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между уже братьями, в труде и изнурении, часто в бдении, в голоде, жажде, часто в посте, на стуже, в ноготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквях. Кто изнемогал, с кем бы я изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся? Вы видите жизнь апостола, которая сопровождала его. Кстати, он говорит, подражайте мне. Подражайте мне. Страдать за Христа – это честь. И вы знаете, друзья, я думаю, что сегодня синонимом христианин, евангелист, миссионер должно стать, что это человек страдающий. По-прежнему история современная, статистика подчеркивает ежегодно более 100 миллионов христиан в мире подвергаются страданиям. Огромная часть из этого списка заканчивает свою жизнь именно за имя Христа. Хочу прочесть еще один текст, что Петр говорил о страданиях. Первое послание, 4 глава, с 12 стиха. Послушайте, пожалуйста. Возлюбленные, огненного искушения для вас посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, и до явления славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте. Если злословят вас за имя Христова, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. что это вызов сегодня нам страдать за имя Христа. Страдание сегодня, возможно, выражается в очень примитивно в таких вещах. Как отвержение родных, близких, когда вы стали христианами, вы пострадали эмоционально, когда просто на ваших отношениях поставили крест и сказали, все, знать тебя не хотим. Возможно, кто-то работу потерял. Это тоже за имя Христа. Достаточно ценный знак, когда человек принципиально, и он твердо стоит на своих позициях. Но посмотрите, о чем Петр пишет. Только бы кто из вас не пострадал по каким другим причинам. Если вас выгоняют с работы по причине того, что вы скандальный человек, не жалуйтесь, это не страдание за имя Христа. Но если вы страдаете, как христианин, вы блаженны. Дух Божий, Он почивает на вас, и через это вами прославляется. Ну, четвертый стандарт в этой главе. С 20 по 28 стих. Давайте мы вместе прочитаем. Когда же ученики собрались около Него, Он встал и пошел в город, а на другой день удалился с Варнавой в Дерби. Проповедав Евангелие этому городу и приобретя довольно учеников, они возвратились в Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Рукоположив же и пресвитеров в каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в Которого уверовали. Потом, пройдя через Писидию, пришли к Памфилию и, проповедовав Слово Господне в Пергии, сошли в Аталию, а оттуда отплыли в Антиохию, откуда были преданы благодати Божией на дело, которое их исполнили. Прибыв туда и собрав церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними, и как Он открыл дверь веры язычникам. И пребывали там немалое время с учениками. Итак, четвертый стандарт – это посвящение миссии. Преданность миссии. Кроме того, что миссионеры или служители Господни должны быть смелыми, смиренными, должны быть сосредоточенными на деле Господнем, для того, чтобы это служение было отмечено страданиями, скорбями, то, что мы сейчас читали, они должны быть посвящены этому служению. Немножечко в эту историю мы на маленький переходик сделаем. Посмотрите, Павла вытащили за город. Вот какое чудо. Его не побили пластиковыми камнями. Его побили настоящими камнями. А настолько, что его починали умышленно. Господь сделал с ним чудо. Он встал и пошел, не хромая, не кашляя, ничего только его не несли. Он пошел в другой город. Вот смелость, вы видите. Из Антиохии они пришли в Иконию, из Иконии в Листру, в Листре побили Павла, и потом он снова идет в другой город, в Дербе. И потом они же опять возвращаются по всем этим городам. Вот этот ценный стандарт, который замыкает кольцо вот этой красоты всех стандартов в миссии. Эти люди ясно понимали, что этому нужно быть посвященными. Возможно, вы слышали, возможно, знаете. Возможно, я вам когда-то рассказывал, что современные миссионеры очень часто грешат тем, что вокруг себя собирают людей на малое время, провозглашают их спасенными, возможно, накрестят, и потом их оставляют в свободном плавании. Похоже тому, когда родившегося ребенка оставляют просто в роддоме и говорят, пусть о нем кто-то другой заботится. Он же живой человек, все нормально, вырастет когда-нибудь. Что делает апостол, в данном случае Павел с Варнавой? За это время они уже приобрели учеников. Кстати говоря, вы можете посмотреть 16 главу книги Деяний апостолов, и вы увидите, что Тимофей как раз-таки из этой местности. Возможно, в этот период, уже тогда Тимофея они приобрели для Господа. И он стал учеником, которого Павел потом написал два послания. апостола, возлюбленный в сына по вере, которым Павел особо был расположен. Это был преданнейший друг и сотрудник в деле Господнем. Что апостолы делают при этой миссии? Вот перечисление. Они утверждают учеников. Или это личное ученичество. Они понимают, что кроме общего взгляда на Евангелие и спасение, вам нужна конкретика. И они утверждают, они увещевают, и они поучают кого? Учеников. Вы видите, насколько это ценно? То, что Христос повелел им, то они это и делают. Они не просто из пушки стреляли, раздавая трактаты, благовествуя людям абсолютные истины. Но они делали дословно или воспроизводили учеников. Они не просто евангелизировали, передавали информацию, но они делали учеников. Если ты уверовал, теперь будь готов, я хочу тобой заниматься. С этими людьми работали. Это ценность. То, что они проповедовали, часть тоже Лука записал. Многими скорбями надлежит нам эти царствия Божие. Да, это христианство. Это настоящее христианство. Это честное христианство. Это не псевдохристианство, которое сегодня провозглашает о том, что придите к Иисусу. И мы знаем эту фразу. И все ваши проблемы решатся. Христос бы сказал, придите ко мне, и ваши проблемы только начнутся. Вы увидите, насколько вы мерзкое существо внутри себя. Вы увидите, насколько извращен ваш разум. Вы увидите, насколько вы негодны в глазах Бога. Вы увидите, насколько вы должны быть зависимыми от Бога. Вы увидите, какой путь освящения вам нужно проходить. Вы увидите, как вам много нужно будет пострадать за имя Мое. Готовы? Приходите, берите свой крест и следуйте за Мной. Это религию не придумали люди. Это то, что пришло с неба. Вот поэтому очень странно, когда этот мир возносит церковь, любую церковь, аплодирует ей. Это опасный знак. Эта церковь слилась с миром. Это часть философии этого мира, где мир поддерживает или использует церковь для своих каких-то нужд. Но настоящая церковь, она будет гонима. Она будет ненавидима. Она будет невоспринимаема, непроглатываема, неусваиваема, потому что разные царства, разные господа, разные стандарты, разные конституции. Здесь абсолютно все разное. Вас бы привлекла такая евангелизация. Придите к Христу, и вам очень трудно будет войти в Царство Божие. И вы будете страдать. Едва ли. Я хочу вернуться к этой мысли. Очень важный аспект, друзья, личного ученичества. Если вы смелый человек, если вы знаете, как проповедовать, если вы готовы страдать, то пусть венцом вот этого, этой характеристики служителя будет способность личного ученичества. Вспомните тех людей, которым вы рассказывали Евангелие. Возьмите заново, прозвоните им. Поспрашивайте, как дела, пригласите к себе домой. Думайте об этих людях, молитесь, вовлекайте их в свою жизнь. Или просите, чтобы они вас вовлекли, по крайней мере, в свои отношения, в том, чтобы вы могли рассказать им слово Евангелия. Тысячи и тысячи людей от нас слышали, или, может быть, посещали нашу церковь за длительный период и слышали проповеди. Но они так сами по себе где-то находятся. Эти люди не должны пропасть. Поэтому посвящение миссии – это вовлечение людей или вовлеченность служителей по отношению к тем, кто уверовал. Очень интересно следующее, то, что говоря о посвящении, можно отметить. Это способность организовать этих людей в служении или организовать их в церковь. Смотрите, что Лука записал. 23 стих. Рукоположив им пресвитеров в каждой церкви. Ничего себе. За короткое время уже образовались церкви. Стоит понимать, что это были незрелые в нашем взгляде, может быть, в наших стандартах пресвитеры. Но они достаточно были готовы и способны для того, чтобы руководить общиной. Это не была аморфная группа людей. Некоторые люди возмущаются, почему в церкви есть какие-то стандарты, какое-то руководство, какие-то там вообще формальные вещи. Вообще оно не должно быть. холодно, радостно. Кто-то захотел 3 часа поет, кто-то захотел 8 часов стихотворения рассказывать, кто-то сценки показывает. Все должно быть спонтанно от Духа Божьего. Может быть, если бы не было этих текстов. Павел знает, что он делает. Уходя, он понимает, что эти люди останутся. И здесь сказано, что они верили их Господу, в которого уверовали. Потому что Бог над всем, и Бог всем управляет. И Бог есть Бог порядка, мира, устройства, гармонии, всех необходимых таких вещей, чтобы люди не потерялись. Что они делают? Они рукополагают служителей каждой церкви. Очень интересное слово «рукоположение» в данном случае. Первоначальное его значение было это голосование, поднятие рук. Или утверждение или избрание кого-либо для чего-либо путем указания рук. С тех времен греческий пришел к нам вот это вот голосование. Я так себе думал, что приблизительно это было следующим образом. Группа людей, которая сидела, это было вот рукоположение того времени. Когда избирались кандидаты на служение, и люди, поднимая руку, говорили «он». Это буквальный перевод рукоположения. В данном случае Павел и Варнава избрали людей и сказали, он будет пастором, пресвитером церкви. Это же слово, если вы хотите посмотреть, во втором послании к Коринфянам, 8 глава, 19 стих. Там сказано, избрав из каждой церкви. Вот это слово избрав, это и есть рукоположив. Это одно и то же слово. Поэтому рукоположение – это своего рода избрание путем поднятия рук или голосования, или утверждения. Сейчас оно немножечко имеет какую-то церемониальную такую стороночку официально, так вот, со своими колоритами, оттенками современными. Но мысль в чем? Посвящение миссии – это личное наставничество и вовлечение людей в общинную жизнь, где есть служители. Последнее в данном случае. Их подотчетность церкви. Это не 5-й стандарт, а это к тому, что они посвящены миссии. Их подотчетность церкви. Обратите внимание, как вот эта вот история начинается, чем она заканчивается. Церковь избирает лучших из лучших. И мы говорили, да, даже нам забавно звучит, что на миссию не нужно избавляться от людей, которым церкви мешают. Но давайте их на миссию отправим. Полезным каким-то делом займутся, и в церкви атмосфера будет получше. Наоборот, избрали лучших из лучших и отправили их на миссию. И они трудятся там и знают, что им делать. И вот подтверждение то, что они лучшие, то, что они были смелыми, то, что они были смиренными, то, что они готовы были страдать, и то, что они были посвящены этому делу. Они приходят и отчитываются. Это же церкви. В своей церкви, что сделал Бог. Трудно представить и понять, что есть миссионеры, никому не подотчетные. Просто гастролируют вот так вот, где-то перебиваются, заготовлены 5 или 10 проповедей любимых, и они в церквях или где-нибудь там в этих группах, их повторяют на бесконечность, там группа, где-то там есть группа, и собирают какие-то бесконечные средства на поддержку этих служений. Смотрите на модель церкви. Есть церковь, где были взрослые эти ученики. Избрали лучших из лучших. Они уезжают на миссию. Кстати, этот период занял приблизительно 2 года первого миссионерского служения. Они возвращаются и рассказывают церкви, ободряя, что сделал Бог. Братья и сестры, мы видим, что не вся церковь уехала на миссию. Чем занималась церковь в этот период? Они молились о них. Возможно, материально поддерживали. Если там на тот момент был MasterCard, какие-то там карточки, что могли передавать на средства. Но они были подотчетны церкви. И это была одна команда. У нас не должно быть чувства вины, что я сегодня не миссионер. Если вы ясно понимаете свое духовное дарование, применяйте его здесь. Практикуйте его здесь. Усиливайте служение церкви, тех, кто служит за пределами церкви, для того, чтобы способствовать распространению благой вести. Всегда помню. Всегда помню. И вот эту вот историческую ниточку нашего обращения мы всегда приведем к Павлу и Варнаве. Или, по крайней мере, к тем миссионерам, которые вышли из-за пределов Израиля и начали трудиться среди язычников. Мы – наследие их проповеди. Потому что своей смелостью, своим смирением, своим послушанием, своей любовью, готовностью страдать, преданностью церкви, сегодня миссионеры продолжают этот же труд. Где погибают в Африке, в Индии, где погибают в Латинской Америке, в джунглях где-то. Люди заряжены этим же духом, этой способностью благовествовать. Я хотел бы, чтобы внутри нас Бог взращивал подобных людей. Таких верных, преданных, способных благовествовать, по крайней мере, в кабинете или там, где мы живем. Среди тех людей, где мы общаемся. Давайте мы встанем, совершим молитву. Да будет благословенно имя Твое, Господь наш. Преклоняемся пред Тобою, потому что видим, насколько славен Ты, насколько прекрасен Ты, когда через простых людей совершаешь великое в этом мире. Прежде всего, хотим благодарить Тебя за Господа нашего Иисуса Христа, которого Ты определил Спасителем нашим, Искупителем нашим, который пришел в мир и понес на себя наши грехи и преступления. Благодарим Тебя за Духа Твоего Святого, которым Ты возродил нас к вечной жизни, которым Ты соединил нас с Тобой друг с другом. Изучая Слово Твое, Господь, как распространялась церковь, как она родилась, как она крепла, как она достигла нашей местности. Благодарим Тебя за этих верных, смелых, послушных, смиренных людей, таких как Павел, Варнава, Петр, все остальные апостолы, Тимофей, те другие служители, которых мы знаем из Слова Господнего, остались верными Тебе. Благодарим Тебя за это славное наследие. Благодарим Тебя за послушных Твоих детей, которые пришли в нашу местность, провозгласили Евангелие, образовали общину и создали, Господь, служение, наследие, в которое мы сегодня вошли. Это не наш труд. Мы вошли в труд тех людей, которые трудились для нас, до нас, которые были в тюрьмах, которые были гонимы, ненавидимы, преследуемы, но были верны Тебе. Взращивай, Господь, среди нас послушных Тебе детей, преданных тех миссионеров, которых, возможно, Ты отправишь на миссию. Пусть, Господи, эти стандарты благочестивых служителей сегодня будут в каждом из нас, потому что так или иначе мы соприкасаемся с неверующими людьми. Даруй нам смелость, даруй нам смирение, даруй нам, Господь, желание и готовность страдать, даруй нам, Господи, быть посвященными делу Твоему, чтобы все эти славные качества отображались в нас.